тюрьмы при православных монастырях – это очень необычное и, наверное, даже уникальное явление в истории Российской империи. В разное время в качестве мест заключения использовались Николо-Карельский, Троицкий, в Сибири, Кирилло-Белозерский, на реке Северная Двина, Новодевичий, в Москве и многие другие крупные монастыри. Самым ярким образцом такой тюрьмы следует признать Соловецкий. Монастырская политическая и церковная тюрьма существовала в Соловецком монастыре с XVI до начала XX века. Духовные и светские власти считали это место надежным местом заключения за счет удаленности архипелага Соловецких островов от материка и крайне неблагоприятных климатических условий, что чрезвычайно затрудняло побег заключенных. Сам монастырь на Соловках представлял собой уникальное военно-инженерное сооружение. Суровый северный климат, архипелаг состоит из 6 больших и нескольких десятков скалистых маленьких островов недалеко от полярного круга, противостоял замыслам мастеров. Работы велись только летом, зимой грунт промерзал настолько сильно, что нельзя было выкопать могилу. Могилы, кстати, впоследствии готовили с лета, примерно посчитывая, сколько заключенных не переживут очередную зиму. Монастырь был сложен из огромных камней, промежутки между которыми заполнены кирпичной кладкой. Сбежать из Соловецкого монастыря было практически невозможно. Даже в случае успеха узник вряд ли смог бы преодолеть холодный пролив в одиночку. Зимой Белое море замерзало, но пройти несколько километров по трескающемуся из-за подводных течений льду тоже было сложно. Побережье на протяжении 1000 километров от монастыря было малонаселенным. Первым узником на Соловках стал игумен Троицкого монастыря Артемий, сторонник обширной православной реформы, который отрицал сущность Иисуса Христа, выступал за отказ от почитания икон, разыскивал протестантские книги. Содержали его не особо строго, например, Артемий мог свободно перемещаться по территории монастыря. Игумен, воспользовавшись отсутствием правил содержания заключенных, совершил побег. Вероятно, что ему в это помоги. Беглец пересек Белое море на корабле, успешно добрался до Литвы, а впоследствии написал несколько богословских книг. Первый настоящий преступник, убийца, появился на Соловках в эпоху смутного времени. Это был известный всему Московскому царству разоритель церкви Петр Атяев. Он скончался в монастыре, место его погребения неизвестно. К 20-м годам 17 века в Соловецкий монастырь начинают систематически направлять нарушителей закона. На Соловки ссылали за довольно нетипичные преступления. В 1623 году здесь очутился сын боярина за насильный постриг в монашество супруги, в 1628 году – диак Василий Марков за растление дочери, в 1648 году – поп Нектарий за то, что в состоянии алкогольного опьянения помочился в храме. Последний пробыл в Соловецком монастыре почти год. Всего со времен Ивана Грозного до 1883 года в Соловецкой тюрьме находились от 500 до 550 узников. Тюрьма официально просуществовала до 1883 года, когда из нее были выведены последние заключенные. Караульные солдаты оставались там до 1886 года. В дальнейшем Соловецкий монастырь продолжал служить местом ссылки для служителей церкви, которые в чем-то провинились. Первыми лагерь на Соловках 3 февраля 1919 года создало Белое правительство Миллера Чайковского. Его постановление гласило, что граждане, присутствие коих является вредным, могут быть подвергаемы аресту и высылке во внесудебном порядке в места, указанные в пункте 4 настоящего постановления. Указанный пункт гласил, местом высылки назначается Соловецкий монастырь или один из островов Соловецкой группы, где возможно поселение высылаемых. Еще ранее временное правительство Северной области начало высылать политических оппонентов на острова Мудьюки и Аканьга. Люди, названные военнопленными, доводились до крайних пределов голода, как голодные псы бросались, хватая обглоданные администрацией тюрьмы кости, зная вперед, что это будет стоить побоев прикладами, карцера и так далее. Организм заточенных был доведен от голода до состояния, когда незначительное дуновение ветра валило их с ног, что почиталось симуляцией, и потому на несчастных снова сыпались побои. Из заточенных на Мудьюге более 50% расстались с жизнью, Многие сошли с ума, описывал ситуацию после освобождения Мудьюга Архангельский совет профсоюзов в августе 1919 года. В ссыльно-каторжной тюрьме в Яконьге заключенных избивали, морили голодом, пытали, истребляли медленно мучительной смертью от голода и холода. Из 1200 арестантов, побывавших в Яконьге, лишь 20 относились к большевикам, остальные были беспартийными. К моменту освобождения тюрьмы от белогвардейцев в живых осталось чуть больше трети заключенных, из них 205 уже не могли передвигаться. В 1919 году ВЧК учредила ряд принудительных трудовых лагерей в Архангельской губернии, в Пертоминске, Холмогорах и рядом с Архангельском. Лагеря должны были существовать на хозрасчете без поддержки центра. Трудовой лагерь с подчинением под отделу принудительных работ Архгубисполкома организован 20 мая 1920 года для заключения военнопленных гражданской войны, осужденных на принудительные работы. Комендантом лагеря и Соловецких островов был назначен Абакумов, занимавший эту должность с 1920 по май 1921 года. В 1921 году эти лагеря стали называться северными лагерями особого назначения «Слон». В докладе Управления островами Архгубисполкому от 1921 года впервые была предложена идея использования труда осужденных за еду. В начале 1923 года ГПУ РСФСР, сменившая ВЧК, предложила увеличить количество северных лагерей, построив новый лагерь на Соловецком архипелаге. В мае 1923 году заместитель председателя ГПУ Уншлихт обратился в ВЦИК с проектом по организации Соловецкого лагеря принудительных работ. 6 июня 1923 года, еще до принятия решения о создании Соловецкого лагеря, колесный пароход «Печора» доставил на Соловецкие острова первую партию заключенных из Архангельска и Пертоминска. На острове Революции, ранее Попов остров, в Кемском заливе, где находилась лесопилка, было решено создать транзитный пункт между железнодорожной станцией Кеми и новым лагерем на Соловецких островах. Правительство автономной Карельской ССР выступило против действий ОГПУ, однако транзитный пункт все равно был открыт. Согласно декрету ОГПУ, представленному Совнаркому РСФСР 18 августа 1923 года, в новом лагере должны были содержаться политические и уголовные заключенные, приговоренные дополнительными судебными органами ГПУ, бывшего ЧК, особым совещанием при коллегии ГПУ и обычными судами, если ГПУ быстро давало разрешение. Вскоре на основании постановления СНК СССР от 13 октября 1923 года северные лагеря ГПУ были ликвидированы и на их базе организовано управление Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения «Услон» или «Слон» ОГПУ. Лагерю было передано в пользование все имущество Соловецкого монастыря, закрытого с 1920 года. В лагере предполагалось разместить 8 тысяч человек. Арестанты, работающие на отдельных предприятиях, разделялись на артели, а те на десятки, которыми руководили десятники, ответственные за продуктивность работ. Положение о Соловецких лагерях особого назначения ОГПУ 2 октября 1924 года предусматривало, что работы заключенных имеют воспитательно-трудовое значение, ставя своей целью приохотить и приучить к труду отбывающих наказания, дав им возможность по выходе из лагерей жить честной трудовой жизнью и быть полезными гражданами СССР. В этом документе были оговорены разные меры дисциплинарных наказаний за отказ от работы, невыполнение наряда, порчу инструмента, неподчинение, однако экономические методы стимулирования труда практически не оговаривались. В этот период и работу удавалось найти далеко не всем, поэтому во второй половине 1924 года ОГПУ было вынуждено дополнительно выделить на содержание лагеря 600 тысяч рублей. Политики, члены социалистических партий, эсеры, меньшевики, биндовцы и анархисты, составлявшие небольшую часть от общего числа заключенных, около 400 человек, тем не менее занимали привилегированное положение в лагере и, как правило, были освобождены от физического труда, кроме авральных работ, свободно общались друг с другом, имели свой орган управления, старостат, могли видеться с родственниками, получали помощь от политического Красного Креста и посылки. В начале декабря 1923 года начальник Услона Евхманц объявил старостам, что получены новые инструкции о режиме для политзаключенных на Соловках, который предусматривает, в частности, запрещение прогулок со 6 часов вечера до 6 часов утра. Без обсуждения с другими заключенными старосты решили нововведению не подчиняться. Эсеры, левые эсеры и анархисты постановили прогулок не прекращать и организовали гуляния по группам, сменяя друг друга по очереди. Социал-демократы от демонстрации воздержались. 19 декабря 1923 года в 17.00 староста эсеров Иваницкий направился на переговоры к начальнику Саввотиевского скита Ноктеву, но тот его не принял. В 18.00 во двор вышли солдаты и потребовали от гуляющих вернуться в корпус. В ответ на неподчинение охрана применила оружие, убив 5 и тяжело ранив 3, 1 смертельно, членов партии эсеров и анархистов. По поводу происшествия была проведена проверка комиссии в ЦИК во главе с Смирновым. Она признала действия охраны неправомерными. Прокурор Верховного суда СССР Красиков осенью 1924 года отчитался в журнале «Слон» о результатах проверки Соловецкого лагеря и Кемского пересыльного пункта, отметив, что политические питаются намного лучше уголовников и даже лучше красноармейцев, некоторые из них имеют диетический стол с белым хлебом и маслом. Они также без ограничения могут получать с воли посылки, в котором им присылают шоколад, какао, масло, в общем количестве 500-600 пудов в год. Помещения монашеских скитов, отведенные им, являются лучшими на островах. Они прекрасно отапливаются, имеют просторные светлые комнаты с видами на море и лес. Решеток, стражи внутри домов нет. Политические никакими работами не заняты, усматривая в этом нарушение своей свободы. Они только должны готовить себе пищу из отпущенных продуктов и поддерживать порядок в помещениях, с чем справляются не очень хорошо. Даже заготовку дров для политических их силами администрации наладить не удастся. Всего политических осужденных на конец 1924 года было 320-330 человек, включая женщин и детей, как родившихся на Соловках, так и привезенных родителями с собой, отметил прокурор. Уголовные осужденные относятся к ним отрицательно, так как считают, что те ведут паразитический образ жизни и выдвигают чрезмерные требования к администрации, например, электрического освещения не до 12 ночи, а круглосуточно, размещение приезжающих гостей не в гостинице, а в изоляторе вместе с ними, прогулок не до 18.00, а в любое время суток. Свое сидение в лагере политически изображают как борьбу с советской властью, а апеллируют при этом к заграничной прессе. При обсуждении возможности бюджета удовлетворять растущие требования политических их старосты заявили: «Какое нам дело до ваших бюджетов? Наше единственное желание, чтобы ваш бюджет лопнул, и мы рады по мере сил способствовать этому. Ваша обязанность доставлять нам все, что нам нужно и необходимо». Протест против привилегий политических высказал в журнале «Слон» номер 9-10 за 1924 год заключенный Сухов. Они вот-вот потребуют для себя денщиков и лошадей для выездов, как требовали до этого предоставления заготовленных чужими руками дров и истопников для прачечной. Политически оскорбительно ведут себя по отношению к красноармейцам, называя их баранами и призывая выступать против советской власти, возмущался автор. На 1 октября 1924 года численность политических заключенных в лагере составляет 429 человек из общего числа около 3000, из них 176 меньшевиков, 130 правых эсеров, 67 анархистов, 26 левых эсеров, 30 социалистов других организаций. 10 июня 1925 года было принято постановление о прекращении содержания в Слон политзаключенных. Летом 1925 политические заключенные были вывезены на материк. Большинство заключенных были направлены в Слон во внесудебном порядке. Сроки их заключения составляли от 3 до максимальных в 1920-е годы 10 лет. Первую группу заключенных составляли те, кого власти официально признавали политическими заключенными – эсеры, меньшевики, анархисты. Они не привлекались к принудительным работам, получали особый, усиленный паёк, имели выборных старост. До 1925 года их содержали в полной изоляции от других заключенных лагеря в Саввативском, а затем и в Анзерском и Муксоломском скитах монастыря. В 1925 году их всех перевели в политизолятор ОГПУ на материке. Вторая группа заключенных составляли прочие политические заключенные. Их именовали КАРы, контрреволюционеры. Это были люди различных интеллигентных профессий, бывшие студенты, бывшие офицеры, священники разных конфессий. На 1925 год численность заключенного духовенства по разным данным колеблется от 120 до 500 человек 19. К 1926 году среди заключенных было 29 православных архиереев 20, рабочие и крестьяне, участвовавшие в массовых антибольшевистских движениях. Их широко использовали на тяжелых работах. Третьей категорией заключенных были уголовники и бытовики, которые направлялись в лагерь по решению суда. В первое время они составляли не более 20% всех заключенных, а также профессиональные нищие, проститутки, беспризорники и преступники-малолетки, которые направлялись в лагерь из крупных городов во внесудебном порядке. На 1 апреля 1930 года в лагере содержалось 3357 несовершеннолетних. Ввиду нехватки вольнонаемных сотрудников, заключенные, в том числе и осужденные по политическим статьям, занимали большую часть руководящих должностей в мастерских и на предприятиях «Услон» с 1923 года, из 659 руководителей и специалистов 559 были заключенные. Внутреннюю охрану лагерей составлял вооруженный надзор, укомплектованный, главным образом, заключенными, бывшими коммунистами, красными командирами, красноармейцами, чекистами, осужденными за должностные преступления, а также уголовниками. В апреле 1931 года на низшие административные должности и в качестве стрелков военизированной охраны стали привлекать бытовиков и бывших советских и партийных работников. Изначально масштабы деятельности «Услона» ограничивались Соловецкими островами, в Кеме. На территории автономной Карелии находился только пересыльно-распределительный пункт. При инспекции «Слона» осенью 1924 года прокурор Верховного суда СССР Красиков отметил, что кемский пересыльный пункт был построен англичанами для своего десанта и в 1924 году был капитально отремонтирован, снабжен печами, кухнями, лазаретом с аптекой и медицинским персоналом. Сообщения с Соловками осуществляли в навигацию два парохода. Путь до Москвы занимает 36-38 часов, а переход от Кеми до Соловков 2 часа. В 1924 году на Соловки попал бывший одесский коммерсант Нафтали Аронович Френкель. В это время в лагере сформировалась структура администрации управления «Слон», где за развитие производственной деятельности отвечали производственно-техническая часть, ведала предприятиями, заводами и мастерскими, техническими, строительно-ремонтными и лесными разработками, рабочей силой и ее целесообразным использованием, организацией обрабатывающей и добывающей промышленности, и хозяйственная часть, контроль рыбных и зверобойных промыслов, работа подсобно-ремонтных мастерских, заготовка и снабжение материалами, сырьем и хозяйственным инвентарем всех производственно-технических предприятий, заводов и промыслов, реализация. В 1926 году все эти функции были объединены в эксплуатационно-производственном отделе экономической части ЭПАЭКЧ, который возглавил заключенный Френкель. Его нововведением была замена стандартного пайка на четкий дифференцированный метод распределения пищи в зависимости от выработки и категории трудоспособности заключенных, что позволило резко увеличить производительность труда. Одной из главных задач Френкеля была разработка методов и способов продуктивности работ при организации их на рациональных началах. Если в 1925 году начальник «Услона» Эйфманс в докладе об экономическом состоянии лагерей признавал, что «рабочую силу на Соловках при наличии наших предприятий использовать негде», то уже в 1928 году он отметил, что ситуация поменялась на противоположную. Численность заключенных выросла с 5872 человек до 21900 человек, из которых на контрагентских строительных или созаготовительных работах на материке было занято около 10 тысяч человек. Лагерь превратился в многоотраслевую промышленную зону. По отчетам за 1927 год, только лесозаготовки дали лагерному хозяйству чистой прибыли 5 миллионов золотых рублей. В 1926 году заседанием коллегии ОГПУ срок Френкелю сокращен до 5 лет. 23 июня 1927 года он был досрочно освобожден. Нафтали Аронович был далеко не единственным заключенным, который сделал карьеру в лагере в это время, из 659 сотрудников его отдела на Соловках и на материке, 559 были осуждены за контрреволюционную деятельность. Это не нравилось партийной ячейке, которая сама хотела руководить производственно-хозяйственной жизнью лагеря, а не подчиняться Френкелю. Однако признавала, что Френкель поставил соловецкое хозяйство. Конечно, подход у него собственника-коммерсанта, и ни в коей мере не советского общественника. Но как работник, ценный. Выгнать Френкеля сейчас нельзя, нужно подготовить смену, считали партийцы, создав для контроля и ревизии всех производств лагеря организационное бюро, дублировавшее ПАЭКЧ. Претензии соловецкой партийной ячейки к Френкелю с желанием постепенно сместить с руководящих должностей заключенных контрреволюционеров, заменив их на безработных товарищей из членов партии, привели к проведению 5 апреля 1929 года специального совещания членов ВКПб СЛОН ОГПУ с участием заведующего спецотделом ОГПУ Бокия, представителей прокуратуры города Кем, соловецкой парторганизации и парторганизации лагеря. На нем Боки поддержал стратегию развития лагерей, предложенную Френкелем, объявив, что Френкель является не контрреволюционером, а секретным сотрудником ОГПУ. В итоге он запретил парторганизации вмешиваться в оперативную работу производства. Потому что хозяйственные дела лагерей тоже очень часто бывают секретные. Разветвленное хозяйство лагеря включало строительство и эксплуатацию железных дорог, лесозаготовки, торфоразработки, добычу уда и агар-агара из водорослей, добычу морского зверя, рыбы, производство сельскохозяйственной продукции, солеварни, пушное хозяйство, в том числе разведение ценных пород кроликов, шкурки которых шли на экспорт в Великобританию, ремесленные мастерские, кирпичный, кожевенный, известковый, механический, гончарный, смолокуренный и солотопенный заводы. Некоторые из них – кирпичный завод, йодпром, рыбзверпром, пушное хозяйство, лесозаготовки, работали уже не на самообеспечение, а на вывоз и даже на экспорт. В 1930 году в соловецких лагерях находилось 63 тысячи заключенных, из них на контрагентских работах было задействовано 24 534 чел, на собственных предприятиях – 11 029 чел. Средний доход у СЛОН за один человек в день вырос до 4 рублей. Одновременно нарастало желание руководящих структур Архангельска и КАСР прибрать УСЛОН к рукам. Решающее слово сказала ОГПУ, в 1929 году ходатайствовавшая перед секретариатом в ЦИК об оставлении Соловецких островов в составе Северного края. Руководство УСЛОН пытается отстоять собственную концепцию развития, в апреле 1930 году представив материалы по реорганизации СЛОН, в которых обращает внимание на такие недостатки, как внутриведомственное соперничество, слабое техническое и оперативное руководство всей эксплуатационно-коммерческой деятельностью УСЛОН, что является делом непосильным для одного человека или для одного отдела. Предлагалось реорганизовать руководство всеми предприятиями УСЛОН, выделив специализированные отделы – лесной, дорожно-строительный, торговый, рыбопромышленный, сельскохозяйственный и другие, с самостоятельным балансом, чтобы открыть новые пути рационального использования прибывающей рабсилы. Однако предложенный проект не был воплощен. ОГПУ начала создавать сеть исправительно-трудовых лагерей на базе материковых подразделений СЛОН. В состав СЛОН ОГПУ, официальное название до 1930 года, входили расположенные на территории Соловецкого архипелага 6 отделений. За время существования лагеря в нем умерло около 7,5 тысяч человек, из них 3583 умерли в последнем квартале 1929 и первом квартале 1930 года в результате эпидемии тифа. Следствие по делу об эпидемии проводилось до глубокой осени 1930 года, после чего ряд виновных были осуждены, в том числе троек в высшей мере наказания за неоказание помощи больным и издевательства над больными заключенными. Было сменено руководство УСЛОН. По воспоминаниям бывших заключенных, Секирная гора, где размещался штрафной изолятор лагеря, была местом единичных и массовых расстрелов. Известный по мемуаристике расстрел 1929 года, так называемый расстрел 300, фактически включил в себя расстрел участников якобы существовавшего заговора с целью массового побега. За хранение казненных производились на бывшем монастырском кладбище около Кремля и на Секирной горе. В 1937 году, перед образованием Соловецкой тюрьмы особого назначения, было расстреляно 2000 заключенных. 14 февраля 1938 года 198 заключенных были расстреляны в лесу на дороге к Секирной горе. В декабре 1933 года лагерь был расформирован, а его имущество передано Беломоро-Балтийскому лагерю. В дальнейшем на Соловках располагалось одно из лагерных отделений Белбалтлага, а в 1937-1939 годах Соловецкая тюрьма особого назначения, СТАН, Главного управления государственной безопасности, ГУКП, НКВД СССР. В течение 1939 года оставшиеся заключенные Соловецкой тюрьмы особого назначения были этапированы в Норильлаг, Владимирскую и Орловскую тюрьмы. Максим Горький, побывавший в 1929 году в лагере, приводил в очерке Соловки свидетельства заключенных об условиях советской системы трудового перевоспитания. Олег Волков в работе «Погружение во тьму» приводит воспоминания о приезде Горького на Соловки. «Я был на Соловках, когда туда привозили Горького. Раздувшимся от спеси, еще бы. Под него одного подали корабль, водили под руки, окружили почетной свитой. Прошелся он по дорожке возле управления. Глядел только в сторону, на какую ему указывали, беседовал с чекистами, обряженными в новехонькие арестантские одежки, заходил в казармы вохровцев, откуда только-только успели вынести стойки с винтовками и удалить красноармейцев, и восхвалил. В версте от того места, где Горький с упоением разыгрывал роль знатного туриста и пускал слезу, умиляясь людям, посвятившим себя гуманной миссии перевоспитания трудом заблудших жертв пережитков капитализма, в версте оттуда, по прямой, озверевшие надсмотрщики били наотмашь палками впряженных по 8 и 10 вгруженные долготьем сани истерзанных, изможденных штрафников, польских военных. На них по чернотропы вывозили дрова. Содержали поляков особенно бесчеловечно. По словам исследователя истории соловецких лагерей Юрия Бродского, на Соловках по отношению к заключенным применяли разнообразные пытки и унижения. Так, заключенных заставляли перетаскивать камни или бревна с места на место. Заставляли считать чаек. Заставляли громко кричать «Интернационал» по много часов подряд. Если заключенный останавливался, то 2-3 убивали, после чего люди стоя кричали, пока не начинали падать от изнеможения. Это могло проводиться ночью, на морозе. Раздевали догола и привязывали к дереву на съедение комарам. Такая пытка получила в лагерях название «комарики». Допросами ряда лиц из надзора и заключенных выявлена установившаяся в Услане система произвола и полного разложения. В широких размерах развито взяточничество и вымогательство заключенных, а также расхищение вещевого и продовольственного пайка, предназначенного для заключенных. Тенденция личного обогащения за счет заключенных развилась на базе легализованного в Услане издевательства и терроризирования заключенных. Формирование надзора производится из наиболее деклассированных, а подчас и К.Р. элементов, которым предоставляется полная свобода действий. Способы терроризирования заключенных применяются следующие. 1. Избиение палками, прикладами, шампалами, плеткой. 2. Зимой постановка заключенных в так называемое «на камне в одном белье» в положении смирно на срок до 3-4 часов. 3. Летом постановка заключенных на комары, то есть раздетого в положении смирно. 4. Заключение в кибитке, в карцере, представляющая из себя холодные, небольшие дощатые пристройки, в которых заключенные в зимнее время в одном белье выдерживались по несколько часов. Есть случаи смерти от замерзания. 5. посадка на так жердочки, на узкие скамьи, на которые заключенных усаживали на корточки и, абсолютно запрещая шевелиться и разговаривать, выдерживали в таком положении с раннего утра до позднего вечера. 6. Убийство под видом побега. 7. Изнасилование женщин и принуждение к сожительству заключенных женщин с надзором. 8. Так называемые «чайки» заключенного зимой в одном белье выводили к устроенному шесту возле пристани, на котором сделана деревянная чайка, и заставляли считать «чайка раз», «чайка два минус до 2000 раз», фактически до состояния полного изнеможения. 9. Заставляли заключенных переливать руками воду из проруби в прорубь. 10. Посадка заключенных одном белье в карцер, представляющий собой яму высотой не более метра, потолок и пол которой высланы колючими сучьями. Заключенный выдерживал не более 3 дней и умирал. 11. Так называемые дельфины, при проходе заключенных через мост лица из надзора, указывая на того или иного заключенного, кричали «дельфин». Заключенный обязан был бросаться в воду, за неисполнение подвергался избиению и сбрасыванию в воду и так далее. Многих организаторов, имевших отношение к созданию Соловецкого лагеря, расстреляли. Человек, который предложил собрать лагеря на Соловках, архангельский деятель Иван Васильевич Боговой, расстрелян. Первый начальник лагеря Ноктив получил 15 лет, вышел по амнистии, не успел прописаться в Москве, умер. Второй начальник лагеря Эйхманс, расстрелян как английский шпион. Начальник Соловецкой тюрьмы особого назначения Апетер, расстрелян. В то же время, например, заключенный Слона Нафталий Аронович Френкель, предложивший новаторские идеи развития лагеря, являвшийся одним из крестных отцов ГУЛАГа, продвинулся по служебной лестнице и ушел на пенсию в 1947 году с должности начальника главного управления лагерей железнодорожного строительства в звании генерал-лейтенанта НКВД. Днем политзаключенного в СССР было объявлено 30 октября 1990 года. В этот день на Лубянской площади в Москве был установлен Соловецкий мемориальный камень в память о погибших в годы политических репрессий. Сам камень был привезен с Соловецких островов.